Глава вторая. Он слышал за собой гул голосов. Уже не один энергичный староста, но и все его товарищи переговаривались, засыпали вопросами усатого робота, так близко воспроизводившего внешность знаменитого астросоциолога. Робот что-то твердил, несомненно, отбивался от всех вопросов запрограммированными для этой темы краткими фразами. «Не знаю, не имею права. Вне моей программы». Кто-то побежал за консультантом. Штилики ускорил шаг. Не надо было объявлять себя этим юным энтузиастом подвига. Он поступил неблагоразумно. Им, конечно, мало его фамилии. Им надо знать обстоятельства его перевоплощения. Он сам на их месте требовал бы того же. Теперь они долго не угомонятся. Ладно, пусть волнуются. Это не повредит их работе на Необее, раз уж стала возможна там какая-то полезная работа. Шаги за спиной смолкли. У двери Штилики обернулся. Конечно, это был он, большеглазый худой романтик космоса. Он почти догнал, но понял, что преследование бессмысленно. Остановился, заколебавшись, вот теперь повернулся, возвращается к товарищам. Все в порядке, можно не торопиться. Штилики все тем же торопливым шагом вошел в свою комнату, захлопнул дверь, перевел дух. Взволноваться от того, что назвал себя. Как будто в названии не обозначение «кто ты», как будто в нем признание в каком-то важном поступке. Нет, в проступке, а не в поступке. Нет, и не это. В чрезвычайном событии. Вот в чем он сегодня признался этим прекрасным молодым людям. Этим своим последователям, может быть, даже своим ученикам. Зачем он это сделал? Что принудило открыто объявить то, что известно лишь немногим? Что за давностью лет стало почти тайной? И, признавшись, убежал. Василий Штилики трусливо бежит. И от чего бежит? От кого? От себя? Так получилось. Он! Никогда не отступавшие перед опасностями. А сколько их было за его долгую, за его трудную жизнь? Таким его всюду знали. Бесстрашным, упрямым, непоколебимым. Таким все называли. Кто с неприязнью, кто с уважением. Он и сам уверовал, что такой. А от кучки юнцов вдруг побежал, устрашившись их вопросов. Почему? Он должен точно ответить себе, почему. Он стал себе непонятен. Он должен себя понять. Штилики сел на диван, рассеянно осмотрелся. Все было на месте в маленькой комнате. Большое окно открывалось в сад. Несильный ветер раскачивал вершины сосен. Они напевали протяжным глухим шепотком. А подальше на холмике плясали две елочки. Отсюда из комнаты чудилось, что они не только покачиваются, но и грациозно перемещаются по холмику, стараясь не то догнать друг дружку, не то приветно обхватиться лохматыми ветвями. А на стене против окна сияли красочными переплетами старинные книги. Любимое занятие — ворошить и перелистывать печатные шедевры 21 века. На другой стене — фото и стереографии, пейзажи, схемы, портреты. Штилики вдруг удивился. Все в этой комнате было так навечно узнано, что и не ощущалось. Просто было, как у каждого есть руки, глаза, ноги. Ничего необычного, не от чего поразиться. Штилики осматривал тысячу раз виденную, почти уже невоспринимаемую комнату. Нет, до чего же все словно бы увидено впервые? Он смотрел на книги и удивлялся, как много не успел прочитать в этом хорошо подобранном собрании. А ведь собирал, чтобы прочесть, но так и не выбрал свободного времени на неторопливое чтение. А то, что прочитал, то, наверное, так позабылось, что осталось лишь представление о сюжете. Читал бы снова и воспринимал бы как почти неизвестное. Вдруг вспомнилось горькое признание Теодора Раздорина, наставника и друга. Он тогда медленно умирал, великий звездопроходец, суровый командир, глубокий мыслитель. И он сказал: «Василий, я не жалею, что прожил так, а не по-другому. Жизнь была хороша, но одно мне грустно, Василий. Сколько прекрасных, сколько великих книг в моей библиотеке, а я ухожу в небытие, так и не прочитав их все». «Я тоже скоро уйду в небытие», — подумал Штилике. «И тоже не прочитав всего, что собрано в этой комнате. А ведь в ней много меньше книг, чем было у моего учителя. И читал я много меньше, чем он. Сколько же сильнее его мне горевать? А я не горюю, только с сокрушением говорю себе: много, много высоких радостей мог доставить себе, а не доставил». Штильке подошел к развешанным на стене портретам. Три женщины в центре, двое мужчин по краям. Он всматривался в них, как если бы впервые увидел. Все пятеро давно умерли, все пятеро вечны в его мыслях. К чему рассматривать как бы со стороны то, что душевно, нетленно? Он шевелил губами, беззвучно твердил себе слова, какие уже тысячу раз повторял, и какие при каждом повторении звучали все так же больно и сильно. «Я так любил тебя, Анна», — говорил он той, что была в центре, темноволосой, веселоглазой, высоколобой. «Я жил тобой, моя единственная. И когда ты угасла от неведомой болезни, бича проклятой самой природой планетки со страшным названием Ириния, я твердил себе: не переживу, пусть и меня сразит та же тяжкая хворь, что сражает сейчас мою жену. Но ты умерла, а я жив. И долгих 10 лет, проклятых лет, благословенных лет, сражался со зловещей планеткой и победил ее. Уже никому она не грозит страданием и смертью. И тебя я любил», — говорил он женщине, что улыбалась, красивая и радостная, справа от жены. «Любил, но не спас, когда погибала. Сам обрек тебя на гибель. Так кинул мне в лицо человек, который был тебе гораздо ближе, чем я. Вот он еще правее на стене, рядом с тобой. А тебя не любил», — говорил он третьей женщине, той, что была слева от Анны. «И ты меня ненавидела, и я порой гордился твоей ненавистью. Но видишь ли, хотя ты этого при жизни не хотела видеть, а сейчас уже не увидишь, я жалел тебя и сочувствовал. Твоя ненависть ко мне была лишь особым выражением твоей преданной, твоей жертвенной привязанности к другому человеку, моему противнику, тому, чей портрет касается слева твоей рамки. Как было не понять тебя? Вот все вы здесь. Все пятеро. Друзья и недруги. Вас никого уже нет в живых. Все вы во мне и со мной. Ибо вы, быть может, самое яркое в том, что я называю моя жизнь». Штильке вернулся к дивану, откинул голову на мягкую спинку. «Итак, эти чудесные парни и девушки страшно взволновались, узнав, что перед ними знаменитый Штильке. Столько ведь приходилось читать и слышать об освоении Ириния, о делах на Необее. Наверное, и курсовые экзамены сдавали, непрерывно поминая эту фамилию. Штильке, Штильке, Штильке. И портреты твои развешаны в учебных аудиториях. Наизусть все вытвержено. Невысокий, широкоплечий, сутулый, усатый, с запавшими темными глазами. В общем, такой, что, отвернувшись, не насмотришься. Впрочем, знаменитостям уродливость прощается. А все же, какая разница между устоявшимся представлением о некрасивом и в молодости, а сейчас, наверное, дряхлом, уродливом старце, если он еще жив, и тем величавым, уже не молодым, но еще статным мужчиной, каким ты перед ними предстал? Было чему поразиться. И законно потребовать объяснений, как стало возможно такое превращение. А ты сбежал от расспросов. Нет, не только облик твой переменился, характер тоже. Раньше Ты ни от чего не бегал. «Ну и сбежал, ну и пусть!» — вслух закричал Штилике. «Мои превращения — мои личные дела. Есть еще и такая область — интимность».
«Без истерики!»
— мысленно одернул себя Штилике. «Давно обветшала твоя мелкая интимность. Да и была ли? Ты в некотором роде историческое явление, соответствуй себе». «Не мог я разговаривать с тем большеглазым», — устало вслух сказал Штилике. «Одно дело — работа, исторические решения. Совсем другое — Ирина, Виккерс, Барнхаус, Агнеса. Зачем возобновлять старые споры? Вряд ли они заинтересовали бы этих молодых людей». И опять он мысленно опроверг сказанное вслух. «Заинтересовали бы. Они летят на Необею. То, что ты называешь интимностью и старыми спорами, неотделимо от реальной истории планеты, а между прочим, в официальном отчете Академии наук ты и словечком не обмолвился о своем отношении к Ирине и Агнессе, к Барнхаузу и Виккерсу. Твой отчет был неполон и необъективен. Я рассказал о драме на Необее. События изложил, а чувства? Разве ваши настроения, ваши желания, ваши характеры не сыграли там, быть может, решающие роли? И не называй, пожалуйста, события на Необее тусклым литературным словцом «драма». Была трагедия. И не личная, а социальная. И те, кто вслед за вами направляются ныне на эту столько лет запретную планетку, имеют право знать, что на ней происходило, хотя бы для того, чтобы не повторять ваших ошибок. Если экспедиции на Необею возобновлены, то и даны подробные программы, как вести себя на ней. Были ли у вас такие программы? У нас не было, у них должны быть. Напрасно, что ли, я писал свои отчеты? Ты писал отчеты о событиях, а не о душах. Как и вы. Эти ребята не лишены страстей, надежд и мечтаний. Как загорелись их глаза, когда они услышали, кто ты. Будут. Будут среди них и свои Барнхаузы и Штилике, Ирины и Агнессы. Они должны знать, какой нелегкий путь пролег для вас на планете. Не мог я бесстрастно, лекционно говорить о наших спорах и о нашем горе, о негодовании и отчаянии, попеременно захватывавших нас. Раскрываться, как на исповеди, милые, но все же чужие люди. Согласен. Но мог. Вон там лежит диктофон. Возьми его и говори. Ничьи глаза здесь не смущают тебя. Пусть люди, идущие за тобой, знают и то, что осталось нераскрытым в твоих отчетах. Штилике взял диктофон и заговорил.